Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предлагаем вам послушать беседу с настоятельницей Горнинского женского монастыря в Иерусалиме, игуменей Георгией. Этой записью мы открываем цикл бесед с матушкой Георгией, которую записала для нас в Святой Земле журналист Елена Смирнова. Краткий комментарий на недавнюю отставку с поста министра Вооруженных сил Российской Федерации Анатолия Сердюкова подготовил для вас Виктор Саултин. В завершении часа предлагаем беседу Екатерины Краснобаевой с матушкой Людмилой Кононовой. Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Я пред тобой смотрю.
4 километрах на юго-западе от Иерусалима, в районе Эйн-Карем, расположен Горнинский женский монастырь русской духовной миссии. Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения пришла из Назарета Пресвятая Дева Мария поделиться радостью со своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью святого Иоанна Предтечи, о будущем рождении от нее Спасителя. В центре селения Эйн-Карем Пресвятая Богородица брала воду из источника, который источает ее и по сей день. От источника Пресвятой Девы Марии дорога ведет к русскому Горнинскому женскому монастырю. Своим возникновением монастырь обязан начальнику русской духовной миссии архимандриту Антонину Капустину. В 1871 году архимандрит Антонин купил в этом месте 2 дома и обширную плантацию оливковых деревьев, а затем, расширив участок покупкой смежных земель, построил приют для русских паломников. Впоследствии здесь стали селиться русские инокини, и приют стал монастырем. По уставу архимандрита Антонина, все паломники, желающие поселиться в Горни, должны были на свои деньги возвести себе дом и разбить вокруг него сад. Поэтому в обители нет корпусов с монашескими кельями. Вместо них по склону горы разбросаны маленькие домики, в которых и живут насельницы монастыря. Сегодня, дорогие наши слушатели, на радио «Радонеж» мы рады представить цикл бесед с настоятельницей Горнинской женской обители русской духовной миссии в Иерусалиме, игуменей Георгией, которую записала для вас журналист Елена Смирнова, в настоящее время находящаяся на Святой Земле. Включаем запись.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами в гостях у матушки Георгия в Горнинском монастыре под Иерусалимом. Здравствуйте, дорогая матушка!
Здравствуйте, здравствуйте! Очень рада видеть вас и приветствовать в Святограде и в Святой Горнинской обители, где жила Матерь Божия 3 месяца, где родился Иоанн Креститель, где святая чудная обитель, место святое. Это все, знаете, когда и паломники, даже туристы, кто-то приезжает, все говорят: ой, какой дух! Какое место, какая красота, как легко дышится. И всем очень нравится здесь, потому что благодатное святое место. Где еще Матерь Божия жила 3 месяца? Назарет и Горния.
Да еще вместе со своей сродницей, святой праведной Елисаветой, да, с пророком Захарией.
Здесь их была встреча, родился Иоанн Креститель. И у нас пещерный храм есть в честь Иоанна Крестителя. Внизу спуститься с Горнего, ведь Горния, знаете, здесь и весь Иерусалим Горнию, все вниз-вверх, вниз-вверх. Источник Матери Божией, куда Матерь Божия ходила с праведной Елизаветой за водичкой. И вот когда бывает встреча после Благовещения, ну когда как, иногда бывает перед Страстной неделей, иногда на Пасхальной, мы встречаем Матерь Божию, которая вот с Назарета с отщанием пришла в град Иудов. Мы спускаемся все к источнику вниз, от ворот и до Казанского храма, устилаем цветами, тогда еще травка есть, с колокольным звоном, со свечами, с букетами встречаем Матерь Божию. С русской духовной миссией привозят икону Благовещения, и мы ее несем. Вот в Казанском храме мое место игуменское выносится, Матерь Божия во всем в голубом таком с посохом 3 месяца стоит. И все сестры берут сначала благословение у Матери Божией, а потом уже только ко мне подходят. Когда проходит 3 месяца, 7 июля, день рождения Иоанна Крестителя, исполняется 3 месяца, мы Матерь Божию провожаем. Опять берем эту икону Благовещения, и уже не в те ворота, а в другие, вот мимо Игуменского, здесь вот в эту калиточку, опять идем к источнику, и провожаем Матерь Божью.
Как ощущается здесь присутствие Матери Божьей в этом монастыре, ее помощь?
Вы знаете, это все как-то вот ощущают, все. Особенно паломники, когда тоже приезжают. Ой, как красиво, ой, как благодатно. А можно у вас остановиться? Все хотят в Гомеле остановиться. Но пока на сегодняшний день очень много не могу принимать. Ну, по милости Божией, вот начали строить гостиницу тоже, как Господь поможет. Потому что очень много было домиков недостроенные. Вот и сейчас они стоят, одни только стены из больших камней. И вот где сейчас мы начинаем восстанавливать, там тоже из всех этих домиков, которые были, самые, которые побольше, это все сняли, и вот сейчас мы делаем. Конечно, жалко паломников, они хотят.
И я их прекрасно понимаю. Вот сколько я здесь нахожусь месяц, уезжать абсолютно не хочется. Такое ощущение, что приехал в родной дом, что как будто даже из родного дома не выезжал, только поменялся внешний вид. А матушка говорит, что и запахи здесь, благовонное просто место. Ощущается и присутствие Иоанна Предтечи, и Божьей Матери, и пророка Захарии, и святой праведной Елисаветы. И сестры здесь такие гостеприимные, матушка радушная. Просто находишься как будто вместе, где ты провел свое детство, как будто у родной мамы. Матушка, скажите, пожалуйста, а когда привозят вот эту икону Божьей Матери вот после Благовещения, здесь каждый день перед ней молебен служат или как?
У нас утром начинается литургия, то есть сначала полуношница, потом читаем акафист. Каждый день читаем акафист Матери Божией. А когда Казанская, 12 акафистов подряд бывает. Потому что в прошлом веке, когда пошла эпидемия холера, сестры стали заболевать и умирать. Эпидемия холеры пошла. Одна, вторая умирает, третья, четвертая и несколько. У нас отдельное кладбище даже есть, вот за трапезной, отдельное холерное кладбище. Мы туда, вот, которые сейчас, ну, когда кончают свою жизнь сестры, туда не хороним. И вот сестры очень переживали, скорбели, плакали, стали просить Матерь Божию. Стали читать акафисты Казанской Божьей Матери. Один, второй, третий прочитали, начали 12-й акафист читать. И вот Матерь Божия, которая у нас сейчас в Киоте, в Казанском храме, она висела на стенке с левой стороны у алтаря. Матерь Божия сошла со стенки, и сестры слышат голос, что все прекратится. И обошла Матерь Божия вокруг храма. И вы знаете, вот совершилось такое чудо, все прекратилось, все болезни. И вот теперь в благодарность Матери Божией читаем, когда бывает Казанская, после всенощного бдения сестры начинают читать, ну, сначала батюшка, потом я и все подряд, даже и паломники, кто там прихожане, хотя бы понемножечку почитать. Читаем ровно 12 акафистов в благодарность Царице Небесной. Вот такое было чудо.
Матушка, а ведь Казанская два раза в год, и вы два раза в год так читаете по 12
акафистов? Два раза в год, да.
А как устроена жизнь у вас здесь в обители? Какой устав?
Слава Богу, что у нас литургия каждый день. Это очень важно, очень важно. Когда меня сюда назначил Святейший в 91-м году, я приехала, каждый день службы литургии не было, потому что был один священник, отец Варфоломей, он в Троице Сергии Лаврии, сейчас он там. Он был один, одному это невозможно изо дня в день служить. И я сразу тогда попросила и отца начальника, святейшего покойного, чтобы прислали еще священника, чтобы литургия была каждый день. Потому что и сорокоусты подают, особенно новоприставленные, когда надо, чтобы частичка вынималась каждый день. Ну вот, милость Божия, пока у нас вот паломники приезжают, тоже служат они. И, слава Богу, милость Божия, читаю, вот, служба каждый день, утром и вечером.
А в монастыре общежительный устав у вас?
Да, общежительный. Вот литургия у нас кончилась, общая трапеза. Все сестры идут в трапезу. Ну, обед и ужин – это уже по кельям. Вот после завтрака сестры сразу берут обед по кельям. Так, общее послушание. Мать благочинная назначает, кто куда, кто в трапезной, кто на уборке территории, потому что территория очень большая. А сейчас у нас сбор оливок. Сегодня уже приедет машина. Собрали масло, убивают. А которые крупненькие, хорошие масленочки, те все солят. И у нас на столе в трапезной всегда и свое оливковое масло, и свои оливочки круглый год.
А паломники помогают собирать оливки?
Вот вы знаете, сегодня как раз проводили группу несколько человек из Краснодара. Они и нынче были, прошлый год были, позапрошлый, вот уже несколько лет, 5 человек были, проводили мы их сейчас. И больше группы приезжает, но которые первый раз только, им, конечно, надо по святым местам поездить, помолиться, поклониться. А вот несколько человек, которые уже не первый раз в Иерусалиме, то они вот 5 человек специально были для того, чтобы помочь пособирать оливочки.
Дорогие радиослушатели, я присутствовала здесь при сборе оливок, знаю, что эта работа, конечно, и благодатная, но она, конечно, и пыльная, и кропотливая. И вот такая просьба, если будут сюда приезжать паломники в Горний монастырь, чтобы обязательно посвящали, вот именно в это время года на сборе оливок, чтобы обязательно посвящали какое-то время сбору оливок, помогали бы матушке, помогали бы монастырю, потому что монастырь так радушно всех принимает, раскрывает просто объятия всем. А ведь здесь сестер не так много, и сбор оливок – это такое временное послушание, которое нужно сделать за определенный срок. Поэтому очень большая просьба тем паломническим службам, которые сюда расписывают поездки, обязательно на это время года включать хотя бы даже 2 часа, 3 часа в день сбор оливок. Матушка была бы вам очень благодарна, и Матерь Божия никогда бы не забыла это ваше послушание.
Будем очень благодарны. Покушайте, попробуйте наши оливочки, масельце вам дадим. У нас на столе все из своего. Вот сегодня как раз с Вифлеема придет машина, и мешочки уже собраны, и пойдет взбивать оливки на масло.
Матушка, расскажите, пожалуйста, а как вы выбрали монашеский путь?
Когда мне было еще 15 лет девочкой, я сама родилась в Ленинграде. Блокаду пережила, родители потеряла, умерли у меня. И сестра, я даже в Покойницкой была тоже, все пережито. Все родственники, все у нас были верующие, очень даже верующие были. У мамы было их 7 сестер и 3 брата, вот такое было семейство. И тетушки все, вот мамины сестры все ходили тоже в храм. Ну и я ходила. В Никольский, в Преображенский, на Ухту. И вы знаете, после войны очень были тогда такие батюшки, одаренные проповедники, дар слова был. Вот, например, вспоминаю даже теперь нашего святейшего патриарха Кирилла, папа протоиерей Михаил был Гундяев. Я очень хорошо его знала, и мамочку Раису. Он такие говорил проповеди, вы знаете. И вот святейший патриарх наш Кирилл, тоже такой же одаренный, как и его папа был. Без слез невозможно было слушать. Вот какой праздник. Он так говорил, что вот, просто вы знаете, вот какое сердце окаменелое, или кто-то неверующий, наверное, обращались к Богу и молились. Потом отец Филофей был, отец Борис, вот отец Александр в духовной семинарии академии, я тоже туда ходила. И один раз я пришла на Рождество Христово, вот он тоже такую говорит проповедь: дорогие, родные, братья и сестры, какой у нас сегодня спасительный, великий, радостный праздник. Сам Господь родился, пришел на землю. Сам Боженька. А где он родился? Как он себя смирил? Даже не было места. И лежал в ясельках. И Матери Божией не было даже в гостинице места. А волхвы принесли дары, потому что Господь им открыл, увидели звезду и пришли поклониться. Дары смирно, ладан, злато. А что мы принесем? Я тоже стою, думаю, Боженька, что я тебе принесу? У меня кроме грехов ничего нет, ничего доброго у меня нет. И у меня появилось уже до этого желание в монастырь. Так как вот батюшки говорили, память бывает какого-то святого, или что-то говорит, такой вот преподобный. Как он спасся, как он подвязался ради Царства Небесного, ради спасения своей душеньки. Все оставляло, все мирское. И уходил в монастырь, трудился, постился, молился. И у меня вот тоже появилось такое желание. Думаю, здесь все временно. И радость, и горе, все пройдет. А там вечно. Надо как-то чем-то заработать, чтобы там тоже быть у Боженьки. И вот когда отец Александр сказал такие слова, что вот волхвы принесли смирно ладан и злато, думаю, Боженька, что я тебе принесу? У меня ничего нет, кроме грехов, ничего. Возьми меня. Возьми меня. Благослови, вот чтобы мне в монастырь устроиться, идти и послужить себе. И вот у меня в 15 лет появилось такое желание. Но очень много было скорбей, переживаний, столько слез пролито, потому что тетушка Матрена, вот мамина сестра, мама-то у меня умерла, она и даже об этом слушать не хотела. Говорит, пока я жива, и у меня младшая сестра еще, Лидочка, она сейчас в Ленинграде живет, еще тоже была совсем маленькая, а ты нас бросаешь, пока я жива, никуда тебя не пущу. Конечно, пролито у меня тоже столько слез, и вот куда ни приду в храм, где скоропослушница, где Казанская Матерь Божия, где вот все время просила Матерь Божия, смягчи сердце моей тети Мотеньки, смягчи, чтобы она меня отпустила в монастырь. Очень много было пережито, очень много. Ну, Господь вот все же так устроил. Ездила я в Вырицу к отцу Серафиму Вырицкому. Матушке-алтарнице, вот куда бы я в храм не пришла, они у меня уже знали, потому что, ну, тогда еще молодежи как-то мало так ходила, знаете, времена-то какие были. Но я ничего не боялась, думаю, что со мной будут, заберут меня или посадят меня, или что за Господа, все буду терпеть и пострадаю. И как-то Господь дал мне слух, и вроде голос появился, и везде пела акафисты, где Казанская, или Скоропослушница там, или вот, знаете, Знамение Божией Матери в Академии. И отец выйдет, который читать акафист, так посмотрит, кто бы ему помог. А пели нараспев же акафисты у нас в Ленинграде. Сейчас поют, увидят. Ой, Валя, я Валентина была. Ой, Валя, иди поближе, иди, будешь петь, помогать акафисты. Вот так, знаете, матушки-алтарницы тоже меня все знали, потому что я всех просила помолиться, чтобы Господь как-то смягчил сердце моей тети, тетушки моей Матроны. И вот один раз я Казанской пришла на акафист тоже, и алтарница матушка выходит, говорит, Валя, приехала из Пюхтиц, я не знала, где это Пюхтица в Эстонии, матушка игуменя Рафаила, вот акафист кончится, и ты поклонись ей в ножки и попроси, чтобы она тебя взяла в монастырь. И вот вы знаете, когда кончился акафист, а матушка Рафаила как раз у этой матушки остановилась переночевать. Ну, они меня тоже пригласили, чаек вечером все. И вот я матушке тоже земно кланяюсь, прошу, матушка, возьмите меня. Она расспрашивает, с кем, как я, чего живу. Но я сказала, что вот у меня родителей нет, в войну, в блокаду умерли, все живут, тетушки у маминой сестры. Но она меня никак не пускает. И вот мне тогда матушки говорят, Валя, надо съездить в Вырицу к отцу Серафиму. Я говорю, а кто ты такой? Где это Вырица? Я даже не знала. Но мне не рассказали, что там, говорит, старец необыкновенный живет. И вот он скажет и помолится, если воля Божия. И потом в скором времени я действительно поехала к отцу Серафиму. Приехала туда в Вырицу, День был хороший, солнечный. Там столько сидело, человек 20, наверное, на травке. Кто знаете, вот так сидели, писали записочки. А я спрашиваю, а где батюшка, как? А батюшка очень слабенький, он никого не принимает. Что у тебя, какие вопросы или что ты хочешь, его благословение или совет, напиши тоже записочку. И в это время вдруг приходит матушка, которая ухаживала за отцом Серафима, матушка Серафима. Приходит, подходит ко мне, девочка, а ты что? Ой, я говорю, матушка, я говорю, мне так надо к батюшке. У меня такой серьезный вопрос. А мне сказали, что пиши записку, он никого не принимает, что он очень слабенький. Она быстренько пошла в домик, где он жил, приходит, за руку берет меня и ведет к батюшке. Здесь как все поднялись, матушка, мы со вчерашнего дня, я уже сколько, другая говорит, сколько часов уже сижу, мне тоже так к батюшке надо. Она, миленько, простите. Ну, батюшка так вот благословил вот эту девочку, он принимает. Я прихожу, вошла в ее комнатку, он лежит, вы знаете, лежал он так, вот как, может быть, вы видели, есть такая фотография, как отец Авросий Оптинский. На кроватке и так ручка у него. И вот я сразу на колени встала руками вот так на кроватку его. Плачу, ничего не могу говорить. Он меня гладит по голове. И говорит, ну что ты, скажи, как тебя звать, откуда ты, что? Я говорю, батюшка, помолитесь. Ну, я сказала, что я Валентина была. Я говорю, батюшка, помолитесь за меня. Я говорю, я так хочу в монастырь. Я говорю, тетушка Матрена, меня мамина сестра, я говорю, она не пускает меня. Сказала, вот меня похоронишь, что ж ты меня бросаешь старую и свою сестру младшую. Вот я говорю, я так хочу, батюшка, помолитесь. Он говорит, оглянись, посмотри назад. Я, знаете, так смотрю, там вот такая фотография, какая-то горка, собор. А это Пюхтица была. Он говорит, вот твой монастырь. С Богом гряди. Матерь Божия тебя призывает. С Богом гряди. Я говорю, батюшка, помолитесь за тетушку мою Матрону. Я говорю, она плачет, сказала, пока меня не похоронишь, никуда тебя не пущу. А пусть тетушка ко мне приедет. И я помолюсь за нее. А ты собирайся. Я говорю, батюшка, еще, я говорю, у меня двоюродная сестра Ниночка есть, она тоже хочет. И Ниночку Бог благословит. Вот когда я домой вернулась, тетя Тимотия своей, говорю, она и слушать не хочет. Ни к какому старцу никуда я не поеду и тебя не пущу. Похоронишь тогда только. Мне пришлось второй раз ехать потом к батюшке, еще раз ездила. Он опять меня принял. И потом, видно, он помолился и... Когда я вернулась, я говорю, тетя Моти, я говорю, ну съезди к отцу Серафиму, я говорю, он меня благословляет. Она плакала, плакала, потом через несколько дней собралась, поехала оттуда, приехала уже совершенно другая. Конечно, вся в слезах, но она меня потом благословила. И вот в 49-м году на мученицу Татьяну я с Ниночкой, с двоюродной сестрой, и приехали мы в Пюхтицу.
Вы слушали первую часть беседы Елены Смирновой с настоятельницей женской горнинской обители русской духовной миссии в Иерусалиме, игуменей Георгии. Продолжение слушайте в нашем эфире завтра в 22 часа по московскому времени. Недавняя отставка с поста министра Вооруженных сил Российской Федерации Анатолия Сердюкова сегодня является одной из главных политических новостей в современной России. На эту тему сегодня с вами беседует Виктор Саултин.
Дорогие братья и сестры, вчера мы с вами услышали о том, что в отставку отправлен министр обороны Анатолий Сердюков. И хотя давно раздавались требования отправить Сердюкова в отставку, но после вопиющих скандалов, связанных с делом оборонсервиса, наконец-то мы услышали это радостное известие. Господин Сердюков больше не возглавляет Министерство обороны России. Обозреватель «Комсомольской правды» полковник Баранец не без юмора произнес, что за решение отправить Сердюкова в отставку он предложил бы Владимиру Путину наградить самого себя орденом мужества. На самом деле в этих словах заключена горькая правда. Отправить в отставку Сердюкова было непросто. Многие из нас не дают себе отчета в том, какую реальной властью на самом деле обладает президент в нынешней Российской Федерации. Не случайно в средствах массовой информации сообщали, что отставке министра обороны предшествовали длительные переговоры президента с премьер-министром. В первых месяцах сердюковских реформ можно было предположить, что ожидает армия и флот, если министр обороны сумеет полностью воплотить в жизнь свои планы. Реформы вооруженных сил были нужны, в этом никто не сомневается. Но то, что творил Сердюков, трудно назвать реформами. Это было планомерное уничтожение военной науки, военного образования, военной медицины. Мне приходилось не раз за эти годы говорить на радио Радонеж о том, что происходит в вооруженных силах, о том, как обеспокоены последствиями реформ Сердюкова военные специалисты, известные военачальники, боевые офицеры. Мне приходилось говорить о том, что для реформ российской армии в наше время был нужен человек масштаба и уровня культуры генерала Ганса фон Секта. После Версаля, после ограничений, наложенных странами Антанты на побежденную Германию, Ганс фон Сект, германский аристократ, глубоко образованный, обладавший высочайшей военной культурой человек, сумел создать из обломков кайзеровской армии 180-тысячный рейхсвер, сохранив все лучшее, что было в германской армии Второго рейха. А рейхсвер был настоящей профессиональной армией, и на его основе удавалось в кратчайшие сроки развернуть затем мощную военную машину вооруженных сил Третьего рейха. Но реформами российской армии последние 6 лет занимался человек, который являлся полной противоположностью фон Секту. Безжалостно разрушалось то, что создавалось столетиями. В Российской империи и Советском Союзе были разные военные министры, министры обороны, стояли во главе вооруженных сил люди, которых искренне любили. Бывали те, кого не любили, но уважали. Но за всю историю России не было человека, который бы так откровенно ненавидел и презирал военных. Зеленых человечков, как презрительно называли генералов и офицеров, молодые девицы, бухгалтера из Сердюковского женского батальона. И армия не просто ненавидела своего министра, но испытывала к нему его бизнесвумен, запомнившему кабинеты в Министерстве обороны, глубокое отвращение. И дело не в том, что мебельфюрер, как его называли, не служил в армии и проявлял часто удивительную неграмотность в некоторых вопросах. Это вовсе не было предубеждением военных, военной косточки против гражданского пиджака, ставшего министром обороны. Противостояние происходило на уровне нравственного неприятия офицерами многих действий министра обороны. Сердюков поразительно напоминал ту породу людей, которые в годы Великой Отечественной войны прятались за белыми билетами в разных потребсоюзах и тому подобных организациях. И эти тыловые спекулянты боялись и тайно ненавидели фронтовиков, солдат-окопников. Но в годы Великой Отечественной войны и после войны в обществе в то время ценили и уважали героев, а не тех, кто умел устраиваться в жизни. А сегодня в России 2 десятилетия жизнь строили по законам рынка. Если в то время спекулянтов презирали, то сегодня они хозяева жизни. И человек в психологии торгаша и лавочника неожиданно получил власть над войнами. Больше нелепости, кажется, не может быть, но это все было логическим продолжением рыночных реформ. Сердюкова, как говорили эффективного менеджера, поставили якобы, чтобы навести порядок с финансовыми потоками и преодолеть коррупцию в Министерстве обороны. Но по словам представителя Генпрокуратуры Фрединского, именно при Сердюкове и его девицах-бухгалтерах воровство достигло космических масштабов. Космических масштабов – это слова Фрединского. Это ли не приговор рыночникам, которые упорно навязывают стране свои ценности? Слова премьер-министра Дмитрия Медведева о заслугах Сердюкова во время операции по принуждению Грузии к миру, у всех, кто знает, как на самом деле обстояло дело, вызывают лишь горькую усмешку. Лучше бы Дмитрию Анатольевичу не вспоминать роль Сердюкова в августе 2008 года. Сегодня многие задают вопрос, предъявят ли Сердюкову обвинение по делу о хищениях средств из бюджета Министерства обороны. Сомневаюсь в том, что это произойдет. Хотя Анатолию Сердюкову, начальнику генерального штаба Николаю Макарову, с полным правом могли бы быть предъявлены обвинения в подрыве обороноспособности страны. вспомним, в год, когда военная разведка празднует 200-летний юбилей, это было недавно, 5 числа, в понедельник, 5 декабря, вспомним недавний погром, учиненный Сердюковым и генералом Макаровым в главном разведывательном управлении Генштаба. На Кавказе вновь готова разгореться сегодня большая война. А в это время разгромлены многие из самых боеспособных частей российской армии, бригады спецназа ГРУ. Бездумное сокращение, когда многие управления Генштаба чуть не окончательно потеряли возможность нормально функционировать, тоже на совести министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника генерального штаба Николая Макарова. После сердюковских реформ впору говорить о стихийном бедствии, после которого необходимо принимать чрезвычайные меры, чтобы спасти ситуацию. Конечно, многое можно списать на ошибки великого реформатора из Ленмебельторга, но слишком сложно понять, что заставляло делать эти ошибки, старательно игнорируя мнение военных специалистов. Ведь сказано: «семь раз отмерь, один раз отрежь». А во время сердюковских реформ военный организм резали по-живому, не считая нужным обращать внимание на протесты военных профессионалов. Почему-то в своем бизнесе, когда речь идет о прибыли, рыночники всегда действуют очень осторожно и внимательно, тысячу раз все обдумают и взвесят. Много можно говорить о том, как сказались результаты сердюковских реформ на боеспособности вооруженных сил. Но есть надежда, что мы дошли до самого дна, и теперь, оттолкнувшись, начнем подниматься. Необходимо сегодня немедленно возвращать вооруженные силы всех военных профессионалов, что были зачищены рыночниками за последние годы. Огромное количество генералов и офицеров с бесценным боевым опытом боевых действий в Афганистане, Чечне, Таджикистане были выброшены из армии за последние годы. Большинство из них находится в полном расцвете сил. Ни одна страна, ни одна армия в мире не обладает таким количеством офицеров с боевым опытом. При Анатолии Сердюкове старательно рубили под корень все лучшие боевые традиции, которые были в русской императорской армии и сохранялись в советской армии. Пытались в армии навязать коммерческий рыночный дух, дух, который несовместим с духом русского воинства. А вспомним попытку сердюковской дамы полностью уничтожить суворовские училища. Хочется верить, что новый министр обороны действительно станет опираться на опыт и знания тех генералов и офицеров, для которых служение Отечеству является смыслом жизни. Людей, которые имеют право, в отличие от спекулянтов и рыночников, говорить «честь имею». В России всегда отношение к армии и флоту во многом определяло жизнь всего общества. Сегодня опора на государевых людей, на людей, для которых честь и смысл жизни в служении Отечеству может возродить Россию. Русские офицеры всегда были подлинной элитой общества, а не торговцы или шоумены. Кстати, офицерами были не только Лермонтов, Толстой, Римский-Корсаков, но и знаменитый Путилов, выдающийся инженер и промышленник. Будем надеяться, что новый министр обороны, разобрав завалы и руины после сердюковских реформ, начнет строить вооруженные силы России, опираясь на опыт и знания настоящих военных профессионалов. Эксперимент с гражданским министром обороны в России оказался неудачным. Разговоры о том, что гражданский министр обороны обеспечит контроль так называемого гражданского общества над вооруженными силами, оказались обычной демагогией. Во главе вооруженных сил России должны стоять люди, которые сами с юности, не понаслышке, знают, что такое тяготы военной службы, люди, обладающие подлинным державным мышлением. Кроме настоящих реформ, которые должны укрепить вооруженные силы, необходимо сегодня изменить настроение в обществе. Президент Владимир Путин должен не менее решительно изменить курс в Министерстве образования, прекратив разрушительные реформы. И, конечно же, вернуть государству контроль за всеми видами информационного оружия. Хватит в СМИ насаждать культ серебролюбия, учить молодежь расслабляться и брать от жизни все. Сегодня в обществе должен возродиться дух служения Отечеству. На верности Богу, царю и Отечеству веками стояла русская держава. Торгаши и лавочники не имеют права не только заниматься реформами армии. Люди, для которых главное прибыль и наживо, не имеют права определять планы стратегического развития государства. Будущее страны и народа должны решать люди долго и чести. Уверен, начнет возрождаться дух русской армии, начнет возрождаться Россия. Покойный старец Троицы Сергиевой Лавры Моисей Боголюбов, кстати, в миру известный ученый-физик, говорил: «Когда соединятся армия и церковь, Россия станет непобедимой». Сердюков никогда не скрывал своего негативного отношения к церкви. Один скандал в Рязани чего стоит, когда Сердюков требовал закрыть храм, закрыть часовню, которую построили в память о погибших боевых товарищах офицеры-десантники. Надеемся, что при новом министре обороны отношения изменится. Возможно, что времени до того, как нас серьезно начнут испытывать на прочность, остается совсем немного. Но у России есть все, чтобы наши армии и флот возродили свою мощь. Прежде всего, это такие люди, как геройски погибшие майор Сергей Солнечников и майор Денис Ветчинов. Поверьте, дорогие братья и сестры, таких настоящих русских офицеров у нас немало. Вспомним икону святого праведного Федора Ушакова. На свитке у непобедимого адмирала написано: «Не отчаивайтесь, сие грозные бури послужат грядущей славе России». Будем сегодня молитвенно призывать помощь святого царя-мученика, горячо любившего русскую армию, святых боговерных князей Александра Невского и Дмитрия Донского, боговерного князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина, русского архистратига Александра Васильевича Суворова, всех воинов, погибших за Отечество, что сражались насмерть 200 лет назад на Бородинском поле и 70 лет назад в Сталинграде. Русская армия непременно возродится. Возродится, как непобедимое, христолюбивое воинство. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали комментарий Виктора Саултина на недавнюю отставку с поста министра вооруженных сил Российской Федерации Анатолия Сердюкова.
Вы уже поняли, дорогие наши слушатели, у нас в гостях матушка Людмила Кононова, поэт, автор музыки, исполнитель, член Союза писателей России. Прошло немало времени с нашей последней встречи. Что произошло интересного? Какие были встречи, открытия, откровения?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Действительно, были совершенно неожиданные для меня радости за это время, а я нежданно-негаданно в конце мая оказалась на Святой Земле. Конечно, впечатление удивительное, впечатлений очень много, и иначе как чудом я не могу объяснить вот то, что я там оказалась. Самое главное, наверное, это то, что там нет ощущения времени. Как будто бы евангельские события, они произошли только что. И событийным, так сказать, они произошли только что. И в душах человеческих, потому что там чувствуешь, что идет духовная брань, это первое. И еще я поняла такую вот очень важную вещь, я поняла, что вообще вот у гроба Господня собирается весь мир. Потому что я там видела и японцев православных, и французов, и итальянцев, и большое впечатление на меня произвели православные эфиопы, которые вот с таким трепетом, благоговением вот готовятся к этому путешествию, к этой паломнической поездке. Ну, вот это вот одно из того, что о чем просто так быстро не рассказать, конечно.
Ну, и событий.
Да, это вот такое событие. Затем мы побывали на Валааме дочкой. И, конечно, это работа над новой программой, открытие новых поэтических талантов. И могу сказать, что вот в ряду, опять же, этих событий я только что вернулась с фестиваля, фестиваль искусств «Серебряная псалтирь», который проходит в Дубне уже 9-й раз. Это был 9-й фестиваль. Я член жюри этого фестиваля. На всех вот фестивалях я была, и могу сказать, что это, конечно, тоже такое большое событие, которое мне хотелось, чтобы причастны к нему были как можно больше православного народу. Это действительно ну, такое открытие и талантов, и новых имен и в поэзии, и в авторской песне. И самое главное, что меня радует в этом фестивале, то, что из года в год он не опускает планку своих требований. И все лауреаты во всех номинациях, если вот это интересно, я могу назвать, по каким у нас номинациям проходят конкурсы. Вот поэтический конкурс, русский духовный стих, автор-исполнитель, композитор-исполнитель, ансамбль «Взрослые и детские». Во всех этих номинациях я могу сказать, что за лауреатов этого фестиваля в течение всего этого времени мне не стыдно.
Матушка Людмила, я помню, что в прошлой передаче вы рассказывали о конкурсе «Серебряная псалтирь» и о фестивале. И даже приносили сюда некоторые записи. И мы действительно послушали. Это были какие-то уникальные голоса, уникальные поэты, исполнители. Но мы до сих пор не слышим их.
Я тоже сожалею об этом. И то, что зависит от меня, я пытаюсь сделать. Вот вы помните, что у меня в конце января, в последнее воскресенье января, как бы завершая цикл рождественских праздников, уже вот 6-й раз нынче будет проходить концерт, в который я собираю людей, которые наиболее глубоко, серьезно, талантливо делают вот это, то есть и стихи пишут, и песни пишут, и исполняют прекрасно, но они неизвестны, и никому ничего не скажет это имя, и поэтому на него человек не придет. И вот я пытаюсь их собирать в этом концерте и знакомить публику. Конечно, может быть, это не в том масштабе, в каком бы хотелось. Они этого заслуживают. И в каком бы хотелось. Вот, к сожалению, вот, ну, вот есть у нас тут вот такое упущение, нет у нас возможности делать такую широкую рекламу. Вот, вы знаете, может быть, мы тогда послушаем песню сейчас «Ловись, ловись, душка». Мне кажется, там просто простыми словами сказано.
Как уловляется душа и человек гибнет.
Да, на что и как.
Ловись, душка, шептали мне в ушко, на скверную книжку, на злую страстишку. Клонись, клонись злому, тельцу золотому, земному корыту. Моя Маргарита, ловись, ловись, детка, расставлена сетка лукавых и праздных, зыбучих соблазнов. Кто знает дорогу, кто скажет убогой, во свете лев грехе я, наивной психее, поманит видением, предстанет знаменьем для глаза и слуха хмельная старуха, душе моя тише. Зовут тебя, слышишь, неявленным словом, невеста Христова, душе моя тише. Зовут тебя, слышишь, неявленным словом. словом, невеста Христова.
Я вкратце уже сказала в начале о вашем концерте, который состоится 11 ноября в Доме журналистов, что на Никитском бульваре. Но хотелось бы узнать, что там будет нового в этом осеннем концерте? Чем вы нас порадуете?
Ну, традиционно мы открываем сезон осенним концертом в ноябре, и носит он название «Мамина молитва». Также называется песня, которая вот название концерту дала и теме всего концерта. Я хочу познакомить моих зрителей, тех, кто приходит на мои концерты, с замечательным поэтом. Зовут ее Ирина Перунова. Она жена священника, живет в Москве. Она мама троих детей. И когда я столкнулась с ее стихами, мне кажется, это был такой подарок для меня. Я думаю, что для многих других это тоже будет открытие, радость, так же, как и для меня, потому что это настоящая поэзия, и это настоящее русское сердце. Я хочу прочитать ее стихотворение. Оно будет звучать там в концерте. Хочу, чтобы его услышали слушатели радио «Радонеж». Стихотворение называется «Титаник». Страна ходила на «Титаник». Под Рождество заполцены. Клуб выходного дня стекались герои тыла и войны. Они ходили на картину, дни коротая до весны. И баба Капа с Антониной, и дядя Гоша с Целины. Брели порожней деревенькой Николин, огибая храм, пока церковный сторож Венька бурчал во след простыт и срам. Бабех, дурех, и с ними деда, что без поста и без креста не берегут пяток и среду, идут отсиживать места, покоем всыпать не мешало, да нету пороху в стране, а вся дырявый полушалок по их же, стало быть, вине. Ныряют чуткие галоши тареной заячьей петлей, около дьба сухих горошин в небесной ямке горловой ложатся снежностью немою снега на купол, на авин, и солнце стынет за кормою неповоротливых равнин, и не сквозит, но тайной тянет, и под собой, не чуя дна, все смотрит, смотрит на «Титаник» моя страна.
Матушка Людмила, огромное вам спасибо. Вы всегда нас радуете новыми талантами, и от этого душа поет и думается, что не все потеряно. Замечательные стихи.
Примет участие также полюбившийся православному народу Павел Пиковский, который приедет из Петербурга со своими новыми песнями. И приглашаю, потому что песни очень хорошие.
Он был у нас в студии и беседовал с нашими радиослушателями.
Да, вот он будет петь несколько своих новых песен. И еще очень интересная встреча будет у нас на этом концерте. Дело в том, что информационное агентство Белорусского экзархата сняли фильм, документальный фильм, в котором использованы кадры нескольких моих концертов. Вступительное слово отца Артемия Владимирова, которое он произносил перед этими рождественскими концертами. И так все это интересно сделано. Он в титрах называется «Фильм-концерт», но настолько вот, когда я смотрела, да, я думаю, что не потому, что это мои песни вот так сделаны, но это очень большая для меня радость. И вот приедут белорусы, они покажут такой анонс этого фильма, покажут несколько, значит, клипов из этого фильма. Приедет режиссер Людмила Панкратова вот из Белоруссии с оператором, и у нас будет вот такой, как это сказать, такой мостик перекинут к нашему январскому концерту, который нынче у нас будет вот эта презентация, презентация этого фильма. Конечно же, тоже будут участвовать и люди поющие, и поэты. Такая у нас ожидается встреча на концерте в Доме журналистов, который состоится 11 ноября. Концерт называется «Мамина молитва». Ну, я думаю, что для того, чтобы люди поняли, где это, стоит сказать адрес, да?
Да-да.
Никитский бульвар, дом 8А, метро Арбатская. И справки по телефону 8-916-553-37-47.
Чтобы заказать билеты, можно позвонить,
да,
по этому телефону?
Да, можно позвонить по телефону 8-916-553-37-47.
11 ноября в Доме журналистов. Ждем всех, кто любит настоящую поэзию.
Приглашаем на концерт «Мамина молитва». И песня, которая сейчас прозвучит, тоже «Мамина молитва».
Премьера этой песни сейчас как раз и будет. Благодарю вас, матушка Людмила, как всегда, за прекрасную поэзию, за прекрасных гостей, которых мы увидим на концерте 11 ноября. И с нетерпением ждем и ваших новых проектов, ваших новых песен.
Храни Господь радио Радонеж и всех его сотрудников.
Мама,